Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 24 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. В начале московского вещания новости. Слово Светлане Вольской.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: из районов Коряки, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуировано свыше 500 человек. 4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Коряке, пострадавшие от мощного землетрясения, продолжаются подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 500 человек, большая часть из них – дети. Ведутся восстановительные работы. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. В Ставропольском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2. По данным Интерфакса, 4 человека погибли, один ранен. Как сообщил представитель МЧС, самолет совершал неплановый полет. Пилот взял 4 пассажиров на воздушную прогулку. По предварительной информации, самолет упал из-за нехватки горючего. Союз армян России глубоко возмущен убийством в Москве 17-летнего студента Московского университета управления Вагана Абрамянца, говорит глава Союза армян России Ара Абрамян.
Это беда нашего российского общества. Это каждый нормальный гражданин должен принимать счет себя. Это уже стало системно, и мы должны делать соответствующие выводы. Люди уже знают, что они могут остаться безнаказуемы. И есть люди, к сожалению, в властях и везде, которые поддерживают. Это настоящий нацизм, настоящий на ценахобии, что угодно можно говорить здесь. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» глава Союза армян России. Убийство произошло в московском метро в субботу. Один из нападавших, бритый наголо и одетый в черное, нанес Абрамянцу ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Прокуратура возбудила уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Иракский парламент поручил шииту Джаваду аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения.
Оружие должно быть только в руках правительства. Существует закон, который предполагает слияние всех вооруженных ополчений с вооруженными силами Ирака на базе защиты демократии. Эти 11 ополчений названы в законе.
Заявил аль-Малики. В Ираке жертвами нападений и терактов стали более 20 человек. В Багдаде было обстреляно из миномета здание Министерства обороны, убиты 6 сотрудников. К северо-западу от Багдада на мине подорвались и погибли 3 американских военнослужащих. Палестинское движение «Хамас» дистанцировалось от Усамы бин Ладена, заявив, что исповедует совершенно иную идеологию и желает добрых отношений с Западом, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Равшан Гусейнов.
Правящая партия палестинской автономии «Хамас» предприняла попытку отвергнуть возможные нападки по поводу общности идей с Аль-Каидой. В связи с заявлением Усамы бин Ладена о сионистском крестовом походе Запада против правительства палестинской автономии, представитель Хамаса Сами Абу Зухри заявил, что идеология его движения совершенно отлична от идеологии шейха бин Ладена. Однако Абу Зухри также отметил, что международная блокада палестинского народа может вызвать напряженность в арабском и мусульманском мире. Это будет естественная реакция, так как создается впечатление, что против палестинцев работает союз западного мира с Израилем, сказал Абу Зухри, добавив, что Хамас заинтересован в хороших отношениях с Западом. Напомню, что США и ЕС заморозили помощь палестинской автономии после прихода к власти радикального движения Хамас. Западные страны объявили, что возобновят ее лишь после того, как движение отвергнет насилие и признает Израиль. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата.
Радио «Свобода». Новости.
В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. По сообщению командования, цель учения – отработка действий силовых структур в условиях террористической угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Организатор акции «Молодежное яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Активисты «Молодежного яблока» пришли на место своей разрешенной акции на Арбатской площади, но это место было уже занято. Примерно за 10 минут до яблочников перед зданием Министерства обороны России выстроился пикет молодых людей из человек 30, представлявшихся эколого-политическим движением «Местные». Они скандировали лозунги в поддержку военного призыва и развернули плакат, на котором Россия окружена черными ракетами и кораблями с надписями «США» и «НАТО». Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пришедший на митинг соратников по яблоку, так прокомментировал происходящее.
Власть идет по пути провокаций многочисленных, набирают таких вот малосмыслящих в чем-либо молодых людей, делают из них всякие колонны и пытаются срывать акцию «Яблоко».
Тем не менее, критики призыва не растерялись и в нескольких десятках метров от так называемых местных устроили свой пикет с элементами представления. Молодые люди в военных куртках чистили унитазы зубной щеткой на фоне плаката «Я не хочу строить дачу генералу». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. Адвокат императорского дома Романовых опротестовал в суде решение Генеральной прокуратуры России, отказавшей ранее в реабилитации, так как, по ее данным, не было официальных постановлений о расстреле царской семьи. Напомним главные новости. Из районов Коряки, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. 4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения.
С новостями часа Светлана Вольская.
И коротко о погоде. В конце недели над Скандинавией сформировался холодный антициклон, который и окажет влияние на погоду северо-западного района и средней полосы России. В предстоящие два дня на северо-западе европейской территории без осадков холодное дыхание антициклона до столичного региона донеслось в ночь на светлое Христово воскресенье, когда на западе области воздух прихватили слабые заморозки. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 9-11 тепла, по области 8-13. Ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 12-14 выше нуля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Убийство армянского юноши накануне православной Пасхи в Москве. Президент Киргизии Курманбек Бакиев прибывает в российскую столицу. Федеральные власти США настроены против лечения марихуаной.
В связи с тем, что православные христиане отметили Пасху, праздник Воскресения Христова, мы предлагаем сегодня слушателям «Радио Свобода» принять участие в интерактивной части и ответить на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Итак, обо всем по порядку. Убийство армянского юноши накануне православной Пасхи в Москве будет расследовано с учетом того, что это могло быть происшествие на почве межнациональной ненависти. Так говорит московская прокуратура, а армянская община России заявляет, что будет внимательно следить за действиями властей по розыску убийцы. Слово Даниле Гальперовичу.
17-летний Ваган Абрамян с 22 апреля вечером отправлялся с друзьями праздновать Пасху и стоял с ними на платформе станции Пушкинская московского метро, когда в том же месте появилась еще одна группа молодежи, в которой, по свидетельствам очевидцев, были и люди с наголо обритой головой и в черной одежде. Появившиеся напали на компанию друзей Вагана Абрамянца, а один из нападавших нанес 17-летнему студенту 3 удара ножом, от которых юноша умер на месте. Полиция говорит, что была драка, но было очевидно, что если и была, то быстро закончилась, потому что нападавшие убежали с места убийства, и никого из них задержать сразу не удалось. Представитель прокуратуры Москвы Сергей Марченко заявил, что при расследовании произошедшего рассматривается и межнациональный мотив убийства.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». В настоящее время отрабатываются все возможные версии случившегося, в том числе о совершении преступления по мотиву национальной ненависти.
Накануне Пасхи убийство в центре Москвы выглядит как вызов. Более того, обычно в канун больших праздников в российской столице вводится усиленный режим службы милиции. И то, что в результате убийца не был пойман, в глазах многих выглядит очевидным свидетельством бессилия московских милиционеров. Председатель Союза армян России Ара Абрамян говорит в интервью «Радио Свобода», что правоохранительные органы, конечно, реагируют, но теперь реагировать поздно.
Милиция, конечно, там Иванов, начальник отделения милиции Николай Николаевич, мы разговаривали там. Ну, они, к сожалению, никого не задержали, они ушли все. Они предпринимают меры, взяли под контроль. Курсы был делал прокурор Москвы. Прокурор тоже под личный свой контроль взял это дело. Дело в том, что, знаете, это не за то, что армянина убили, там это армянский вопрос или что-то. Это просто убили россиянина, это беда нашего российского общества.
По словам Ары Абрамяна, до сих пор у российской власти нет системного подхода к проблеме, которая стала очевидно вопиющей.
Это надо систематически работать, надо принимать меры. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть. Это не первый случай.
Между тем, эксперты говорят, что освещение в масс-медиа темы происшествия на межнациональной почве имеет двоякий эффект. С одной стороны, информация на российском телевидении, в значительной мере контролируемом государством, дает обществу знать, что власть за этим следит. С другой стороны, экстремисты, не надеявшиеся раньше на широкую рекламу своих действий и взглядов, теперь могут не беспокоиться, реклама будет, а какая она, положительная или отрицательная, им не очень-то и важно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
6:11. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Москву прибывает с двухдневным официальным визитом президент Киргизии Курманбек Бакиев. В качестве главы государства Бакиев впервые посетит российскую столицу. Об основных целях этого визита корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова.
В понедельник, 24 апреля, начинается первый официальный визит киргизского президента Курманбека Бакиева в Россию. В Москву он прибывает по приглашению Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба главы киргизского государства, в ходе визита планируются встречи с председателем Госдумы Борисом Грызловым, премьером Михаилом Фродковым, министром экономического развития и торговли Германом Грефом, главами «Газпрома» и «РАО ЕС». По официальной версии Бишкека, основной целью визита является вывод двусторонних отношений на качественно новый уровень – прежде всего в торгово-экономической области. Речь пойдет о реализации совместных проектов в нефтегазовой, энергетической и транспортной сферах. Отдельным блоком вопросов станет укрепление сотрудничества в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ и ШОС по обеспечению региональной безопасности. По статистическим данным, Россия занимает первое место по объему товарооборота Киргизии с зарубежными странами. В настоящее время он составляет 500 миллионов долларов. В Киргизской республике проживает около полумиллиона русских. С 2001 года русский язык получил статус официального. Тем не менее, с распадом Советского Союза из страны продолжается усиленный отток русскоязычных граждан. Поток желающих покинуть республику удвоился после мартовской революции, которая сопровождалась погромами, грабежами и мародерством. Киргизия поставляет в Россию 140 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Как заявил во время недавнего визита в Бишкек глава Росатома Сергей Кириенко, российская сторона готова участвовать в строительстве каскада ГЭС «Камбарата». Стоимость проекта составляет более 2 миллиардов долларов. Кроме того, Россия заинтересована в переработке киргизского урана. В Российской Федерации трудятся около миллиона киргизских мигрантов. Ежегодно, по данным Статистического комитета республики, они высылают на родину 200 миллионов долларов, при том, что государственный бюджет страны составляет 350 миллионов долларов. Однако наблюдатели прежде всего связывают визит Курманбека Бакиева в Москву с его недавним заявлением по поводу возможного свертывания американской военной базы в Бишкекском аэропорту. По требованию революционных властей аренда за использование киргизского аэропорта должна возрасти в 10 раз и составить 200 миллионов долларов в год. Налаживая сотрудничество с Киргизией, Россия пытается завоевать утраченное в последние годы влияние в постсоветской Азии, считают местные аналитики. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Сейчас в Москве 7:45, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Смотрим телевизор», телевидение и чернобыльская катастрофа, премьера фильма «Атомные люди». В гостях у Анны Качкаевой журналист немецкого агентства РУФА Карстен Пакайзер и руководитель спецпроектов на канале НТВ, автор фильма «Атомные люди» Алексей Поборцев. Слушайте «Радио Свобода».
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. В начале о теннисе. В Монте-Карло завершился мужской турнир серии «Мастерс». В финальном поединке сошлись первая и вторая ракетка соревнований. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль в четырех партиях одержал победу Надаль 6-2, 6-7, 6-3 и 7-6. А женщины соревновались в рамках розыгрыша Кубка Федерации. Сборная России играла в Льеже с командой Бельгии и проиграла со счетом 2-3. В воскресенье обе одиночные встречи бельгийки выиграли с впечатляющим счетом. Клейстерс у Марии Кириленко 6-1, 6-4, Анен Арден у Дементьевой 6-2, 6-0. Ну а в матче между парами, который ничего не решал, вверх взяли россиянки Кириленко и Динара Сафина, которые выиграли у Анен Арден и Клейстерс. В полуфинале сборная Бельгии сыграет с командой США, победившей в гостях Германию 3-2, а вторую полуфинальную пару составили испанки, которые в Валенсии взяли верх над теннисистками Австрии, и итальянки, одолевшие в Нанси француженок. В российской премьер-лиге после матчей шестого тура лидирует ЦСКА, в активе которого 13 очков, на 2 очка отстают 4 клуба. Это Рубин, сыгравший ничью с «Локомотивом» 4-4. По 3 гола забили нападающий казанского клуба Алехандро Домингес и Дмитрий Лоськов из «Локомотива». Также 11 очков в активе крыльев «Советов», которые взяли верх над «Динамо» 1-0. Томи, завершивший в ничью гостевой матч с «Амкаром» 0-0. И футбольного клуба «Москва». Футболисты этой команды, уступая по ходу матча «Спартаковцам» 0-3, сравняли в итоге счет 3-3. Еще 2 мирных исхода зафиксированы во встречах «Спартак-Нальчик-Зенит» 1-1 и «Ростов-Шинник» 0-0. В розыгрыше Кубка Англии состоялся второй полуфинальный матч. «Вест Хэм» выиграл в гостях у «Миддлсбро» 1-0 и в финале сыграет с «Ливерпулем». В испанском футбольном чемпионате вчера матч с участием лидера «Барселоны» с «Севильей» в гостях перенесен из-за непригодных погодных условий, из-за сильного дождя. Мадридский «Реал» выиграл у «Малаги» 2-1. «Эспаньол» нанес поражение «Бетису» 2-0. «Расинг» уступил «Хетафе» 1-3. «Осасуна» выиграла у «Мальорки» на ее поле 1-0. «Кадис» и «Ла Коруня» сыграли в ничью 1-1. А «Валенсия» одержала крупную победу в «Бильбао» над местным «Атлетиком» 3-0. В активе «Барселоны» 73 очка, «Валенсия» набрала 65 очков, «Мадридский Реал» имеет 63, на четвертой позиции «Осасуна», в активе которой 62 очка. Но не будем забывать, что «Барселона» имеет игру в запасе. Чемпион Франции «Лион» потерпел в вечернем матче вчера поражение от «Монако» 1-2, а «Бордо» выиграл в гостях у «Сошо» 3-0. В активе «Лиона» осталось 78 очков, «Бордо» набрал 64, на третьей позиции «Лиль», имеющий 58 очков. А лидер чемпионата Бундеслиги Германии «Бавария» сыграл ничью в гостях с «Майнцем» 2-2. И второй вечерний матч вчера завершился также в ничью. «Вердер» и «Шальке» 0-4. Голов друг другу не забили 0-0. У «Баварии» стало 70 очков. На 5 очков отстает «Гамбург». На третьем месте «Вердер», имеющий 61 очко. Следующий выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода» примерно через час.
Накануне 20-летия Чернобыльской катастрофы российские экологи выпустили пособие для учителей общеобразовательных школ, посвященное последствиям катастрофы. На этой неделе в тысячах школ России от Калининграда до Комсомольска на Амуре пройдут чернобыльские уроки. Кроме того, в десятках городов России пройдут акции протеста против развития атомной энергетики, рассказывает Марина Катес.
Идея проекта «Помним ради будущего», предложенного общественными организациями, заключается в том, чтобы помочь учителям средних школ грамотно и достоверно рассказать о Чернобыле и его последствиях и провести уроки, классные часы и другие мероприятия, посвященные трагической дате. 5000 экземпляров справочника «Чернобыльские уроки» уже распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других российских городах. Практически все школы города Калининграда получили эти методические материалы. Всего в Калининградской области учителя получили 700 экземпляров этих справочников. О проектах общественных организаций, приуроченных к 20-летию крупнейшей ядерной катастрофы, рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Мы выпустили такое пособие, посвященное 20-летию трагедии, и оно представляет из себя набор материалов, рекомендаций для учителей разных направлений о том, как преподавать о Чернобыльской катастрофе, каким образом детям нужно рассказывать об этой катастрофе. 26 апреля и ближайшие к этой дате дни примерно в 1000 школ на территории Российской Федерации, примерно в 20 городах пройдут такие чернобыльские уроки. И более того, мы надеемся сделать этот проект ежегодным и каждый год наращивать количество учебных заведений, в которых будут грамотно со всех точек зрения рассказывать о Чернобыльской катастрофе, о ее реальных последствиях, а не о том, что, скажем так, в силу каких-то политических интересов выгодно сегодня говорить властям МАГАТЭ или даже Всемирной организации здравоохранения.
А как собирались материалы для этого учебного пособия и кто это делал?
Для создания этого сборника были использованы прежде всего материалы, которые мы получили от ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Были собраны научные данные для части о самой катастрофе, о ее описании, о последствиях Чернобыльской катастрофы. Мы собрали очень большое количество сведений, их обработали, свели в единое пособие, которое составляет порядка 50 страниц. Пособие помогает учителям примерно 6 предметов общеобразовательной школы осветить в рамках своих уроков Чернобыльскую катастрофу. Мы также привлекали профессионалов в образовании, то есть и действующих преподавателей, и активистов, которые работают в экологическом образовании очень долгое время.
Московское представительство фонда имени Генриха Бёля принимало участие в разработке этого методического пособия?
Фонд имени Генриха Бёля поддержал разработку этого пособия. Он не принимал участие в производстве текстов, в производстве самого пособия, то есть не имел отношения к содержанию. Но инициатива действительно получила поддержку со стороны фонда имени Генриха Бёля. Это фонд, который имеет одной из своих официальных задач распространение информации, связанной с энергетическими вопросами, с тем, чтобы эта информация была учтена при составлении энергетической политики.
Издание тысяч методических пособий для учителей требует значительных финансовых затрат. Кто оплачивал это?
Фонд имени Генриха Бёля.
С сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Сливяком беседовала Марина Катес.
Московское время 6:23. В продолжении программы передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Прием на работу нелегалов грозит тюрьмой работодателям. Неожиданный вердикт правительства провоцирует дискуссии о пользе марихуаны. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Начинает ли федеральное правительство кампанию борьбы с нелегальной миграцией? Этот неожиданный вопрос начал задаваться в американской прессе на прошлой неделе после того, как Министерство внутренней безопасности объявило о проведении масштабной операции по выявлению компаний, нанимающих на работу нелегалов. Операция завершилась арестом более чем 1000 человек, что для страны, где нелегала может задержать лишь облеченный специальным правом агент Федеральной иммиграционной службы, было сенсационным событием. Рассказывает Алан Давыдов.
Все началось с сигнала, поступившего в правоохранительные органы с предприятия компании IFCO Systems. Компания эта со штаб-квартиры в Нидерландах занимается производством и сбытом различной тары. Один из ее работников в Олбани, штат Нью-Йорк, увидел, как его коллеги рвали и выбрасывали выдаваемые им бухгалтерии документы о вычете налогов из их зарплаты. На его недоуменный вопрос заместитель генерального менеджера ответил, что этим людям все равно, поскольку они нелегалы и не собираются отчитываться о своей зарплате в налоговое ведомство. За компанией IFCO был было установлено тайное наблюдение. По словам руководителя Федерального иммиграционно-таможенного исполнительного управления Джулии Майерс, выяснилось, что работники-нелегалы также пользовались поддельными карточками социального страхования, содержащими индивидуальные номера налогоплательщиков. Управление социального страхования 13 раз предупреждало компанию ИВКО о том, что у более чем 1000 ее сотрудников с этими карточками что-то не в порядке, но компания в ответ не пошевелила пальцем. Сотрудники иммиграционной службы провели рейды на предприятиях ИВКО одновременно в 26 американских штатах. В результате арестованы примерно 1200 нелегальных работников компании. Арестованы также 7 ее руководящих сотрудников. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью получения незаконного дохода путем укрывательства и поощрения иностранцев-нелегалов к нелегальному проживанию в Соединенных Штатах. Менеджерам грозит лишение свободы до 10 лет и штраф по $250,000 за каждого нелегального рабочего иммигранта. По словам министра внутренней безопасности США Майкла Чертофа, проведенная операция стала зачином новой государственной стратегии, направленной на то, чтобы положить конец широко распространенной терпимости к использованию нелегальных иностранных рабочих. Есть работодатели, которые преднамеренно или не подумав нанимают людей, не имеющих права на работу в Соединенных Штатах. Фактически они строят на этом свой бизнес, зная, что такие работники никуда не пойдут жаловаться по поводу эксплуатации или травмы на рабочем месте. Скептики, высоко оценивая эффективность проведенных рейдов, все же сомневаются, что подобные акции против нелегального найма будут проводиться на регулярной основе, говорит эксперт Вашингтонского фонда наследия Джеймс Карафана. Это капля в море. Всем известно, что в Соединенных Штатах нелегально живет от 12 до 15 миллионов иностранцев. Большинство приехали в нашу страну, зная, что могут легко найти здесь работу и получать зарплату без опасений, что они или работодатели будут обвинены в нарушении закона. Министр внутренней безопасности Чертов пообещал, что правительство будет преследовать незаконный наем нелегалов с такой же методичностью, как в свое время боролось с организованной преступностью.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько реалистичным кажется заверение правительства о начале кампании борьбы с нелегальным наймом людей представителю Федерации за иммиграционную реформу Сьюзан Высоцки? По нашим наблюдениям, в последние годы власти даже не пытались требовать соблюдения закона о наказании за наем на работу нелегалов. Интересно посмотреть статистику. В 92 году в поле внимания властей попали более 1500 компаний, подозревавшихся в незаконном найме. В 2000 году только 3. Закон, по сути, не исполняется, нелегалы полны надежд. Я думаю, это главным образом результат давления бизнеса, жаждущего дешевой рабочей силы, в то время как нет такой работы, на которую бы не пошли американцы, если им дадут достойную зарплату. Защитники мигрантов говорят, что принудительные меры создадут среди нелегалов атмосферу страха, заставят их уйти в подполье, от чего никто не выиграет. Наша цель – сделать жизнь тяжелой для работодателей, незаконно нанимающих нелегалов. Мы уверены, что как только по Мексике пойдут слухи, что в США больше невозможно с легкостью заработать $30-40 в день, поток миграции спадет сам собой, без возведения стен на границе. В том, что касается атмосферы гонений, это попросту невозможно представить. Местные власти отказываются даже проверять иммиграционный статус, скажем, задержанных за нарушение правил дорожного движения, ссылаясь на то, что иммиграция и охрана границ – обязанность федерального правительства. Говорила Сьюзан Высоцки, представитель Федерации за иммиграционную реформу. Впрочем, мало кто из нейтральных наблюдателей верит в то, что нелегальную иммиграцию можно остановить принудительным путем. Более верным способом, по словам скептиков, было бы экономическое преуспевание Мексики, возможность для миллионов мексиканцев найти работу рядом с домом, а не за северной границей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Федеральные власти США настроены против лечения марихуаной. Города России отмечают Пасху.
В этой связи мы предлагаем слушателям сегодня принять участие в интерактивной части программы и ответить на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники. Первым откликнулся наш слушатель Николай Ломов, который сообщает о том, что среди стоящих и празднующих в церкви я видел верующих, но не видел ни одного верящего.
А я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», пишите нам. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» правосудие. Судебная защита прав ликвидаторов и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Это главная тема программы. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 6:30. Продолжение программы. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели в течение сегодняшнего дня планируют завершить эвакуацию людей из районов Коряки, пострадавших от мощного землетрясения. Ранее в Петропавловск-Камчатский административный центр Коряки, поселок Палана, были вывезены свыше 500 человек. О желании покинуть пострадавшие поселки заявили еще более 200 человек. В Ставропольском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2. По данным Интерфакса, 4 человека погибли, 1 ранен. По предварительной информации, самолет упал из-за нехватки горючего. Союз армян России глубоко возмущен убийством Вагяна Абрамянца, 17-летнего студента, которому нанесли смертельные ножевые ранения в московском метро. Глава Союза Ара Абрамян заявил «Радио Свобода», что проявление ксенофобии становится в России системой. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. Американские спецслужбы считают аутентичной переданную телеканалом «Аль-Джазира» аудиозапись выступления лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Вторжение в Ирак может закончиться для Америки величайшей внешнеполитической катастрофой, считает Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Олбрайт отметила, что из-за вторжения в Ирак демократия становится бранным словом, поскольку отождествляется с оккупацией и навязыванием чужой воли. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. Траурные церемонии проходят, в частности, в Ереване.
И о погоде: на северо-западе и в центре европейской территории России погода в целом будет вполне соответствовать сезону. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 9-11 тепла, по области 8-13. Ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 12-14 тепла.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира, связанной, как мы уже говорили, с тем, что православные христиане отметили Пасху. О том, как провели праздничные дни жители Владимира, рассказывает Светлана Гоненко.
Пасхальные торжества во Владимире продолжаются. В течение всей светлой недели во всех храмах и церквях города будут проходить праздничные богослужения. Всю неделю звонят во все колокола. Участие в церковных торжествах по случаю Пасхи во Владимире приняли более 40 тысяч верующих. Прихожанка храма Архангела Михаила Ольга.
Светлое Христово Воскресенье для верующего человека – один из самых главных праздников года. Торжество и торжеств, именно так называют верующие Пасху. Для христианина этот светлый день обозначает победу жизни над смертью, победу добра над злом. Сами люди в этот день становятся чище и добрее. Конечно же, в Пасху нужно быть в храме. нами, потому что виновник торжества, Господь наш Иисус Христос, помогает нам своей благодатью.
Главная служба прошла в Свято-Успенском кафедральном соборе и в Рождественском монастыре. Именно туда был доставлен благодатный огонь. Его вот уже который год подряд доставляют во Владимир священники Владимирской епархии. Прибытие благодатного огня, пожалуй, было самым зрелищным событием дня. Его встречали в воскресенье днем возле Золотых ворот. Там собрались представители всех приходов Владимира. Прямо на улице был совершен праздничный молебен. Священнослужители Владимирских храмов зажгли свои лампадки от благодатного огня и торжественным крестным ходом вернулись в свои церкви. А главная реликвия была помещена в Рождественский монастырь. Там зажечь лампады и свечки от благодатного огня смогут все желающие. Большинство верующих владимирцев готовились к празднику очень тщательно и отмечали Пасху дома. Андрей, житель Владимира.
Ну, как готовимся? Красим яйца, как обычно, куличи печем. Праздник в кругу семьи. Но для меня, во-первых, воскрешение Христа, как-то мы ждем этот праздник по-любому. Для меня это просто святой праздник, очищение, скорее всего, души. Мы просто каждый год его встречаем, ждем.
Впрочем, немало было и тех, кто отправился в день Пасхи в гости или в городские парки. Интересное событие прошло на одной из главных площадей Владимира. Предприятие, занимающееся производством яиц, приготовило для горожан огромную яичницу из 1000 яиц. В день Пасхи подарки получили воспитанники приютов и детских домов. Кроме того, представители епархии отвезли куличи и крашеные яйца в одну из владимирских колоний. Подарком для всех православных владимирцев стало известие о передаче Георгиевской церкви Владимирской епархии. На протяжении последних нескольких лет в храме проходили концерты классической музыки. Там размещался городской хоровой центр. 2 года назад эта организация получила здание неподалеку от Георгиевской церкви и теперь освобождает храм. Там будут проводиться церковные богослужения. Торжества во Владимире продолжаются. Весь период до Вознесения, а это 40 дней после Пасхи, считается пасхальным периодом. Православные верующие по традиции должны приветствовать друг друга приветствием «Христос воскресе». Кстати, эти слова должны быть произнесены даже когда поднимается телефонная трубка вместо привычного «Алло». Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Отмечаете ли вы церковные праздники? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
Ну, как бы мы знаем, что праздники существуют, по календарю следим за ними. На Пасху яйца красим, там, куличи печем. Ну, такого подъема душевного, как должен, наверное, праздник вызывать, наверное, все-таки нет.
Да. Я просто любую веру мы должны уважать. И так как у нас вообще Улан-Удэ – это многонациональный город, и русские тоже ведь отмечают бурятский праздник, допустим, Новый год, то почему бы и нам не уважать христианскую веру? Поскольку, как вот по моим понятиям, Бог един, только веры разные. Поэтому я уважаю, и в честь уважения всегда крашу яйца, значит, куличи покупаю. И как-то благотворительно я вот сейчас специально пришла и для храма, строительства, там, помощь, чтобы оказать, я унесла сейчас деньги. В православный храм пришла.
Да, отмечаю.
Нет, я не справляю и вообще даже. С халвом, да, справляем. Ну, такие вот, как Пасху, воскресенье, не справляем.
Да, отмечаем. Пасху отмечаем. Родительский день. Традиция сложилась, наверное.
Отмечаю. Пасху, ну, я яички красить. Так, каково правило, праздник как-никак.
Да, потому что я верю.
Ну, Пасха – это воскресение Христово. Христос воскрес. Потому что он, когда освободил народ от грехов, взял их грехи и повинности на себя, его распяли на кресте, а люди не верили в то, что он творит чудеса, люди не верили в то, что он Сын Божий, и его поэтому распяли. И когда прошло 3 дня воскресенья, отворили пещеру, в которой он лежал, они не увидели, не нашли там тело Иисуса Христа, потому что он воскрес. И Пасха считается как воскресением Христовым.
Да. Я крещенный человек и как бы верю вообще в Бога.
Конечно, отмечаю, но другое дело, как хожу или не хожу в церковь, это уже по-разному. Ну, вообще, я считаю себя истинно верующим человеком. Не имеет особого значения, по моему понятию, что ты являешься или не являешься церковью, потому что главное, церковь – это в душе. Может, на крестный ход сходим?
Нет, не отмечаем. Как-то, я не знаю, у нас не принято, мы полностью нейтрально абсолютно к этому относимся.
Отмечаем. Родители отмечали праздник, скорее всего, вопреки той устоявшейся идеологии, которая была, как бы это был некий скрытый протест. Это передалось. Тот человек, который думает о своем духовном начале, наверное, все религиозные праздники, они приносят некоторое... Это не, даже не радость, это не просто как бы повод повеселиться, а повод задуматься о своем предназначении, о своей миссии. Если вспомнить серьезные даты в истории человечества, связанные с религией. Праздник превращается, наверное, скорее в духовный праздник, нежели в телесный.
Рождество отмечаем, крещение отмечаем, Пасху. Ну, в душе праздник, потому что какое-то вот очищение чувствуешь в душе. Праздник светлый, хороший. церковь. Мать меня водила с детства, поэтому так уже как-то принято.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, отмечаете ли вы религиозные праздники.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Объявлены некоторые участники конкурсной программы Каннского кинофестиваля, который откроется 17 мая. Среди 19 картин в конкурсе новые фильмы испанца Педро Альмодовара, американки Софии Копполы, британца Кена Лоуча, итальянца Нани Моретти, финна Аки Каурисмяки и других. Среди приглашенных звезд Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Кирстен Данст, Хью Джекман. Фестиваль завершится 28 мая. Польские власти отозвали разрешение показать на сцене музея бывшего нацистского концлагеря «Майданик» мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда», поставленный труппой Люблинского театра. Это сделано под нажимом еврейских организаций. По словам директора музея, цель представления – сблизить людей, но в действительности оказалось, что оно может разъединить их. Ранее группа бывших узников «Майданика» одобрила планы показать спектакль в музее. Во время Второй мировой войны в Майданике были уничтожены 230 тысяч человек, среди них 100 тысяч евреев. Мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда» подвергался критике некоторыми христианскими организациями за богохульство и рядом еврейских организаций за изображение евреев злодеями. Согласно списку богатых людей, опубликованному в газете «Санди Таймс», самая состоятельная персона британского шоу-бизнеса среди молодых людей до 30 лет – скрипачка Ванесса Мэй. Ее состояние оценивается в 32 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте с 30 миллионами – топ-модель и певица Кира Чаплин, внучка легендарного Чарли Чаплина. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала деньги на создание медицинского центра исследования и лечения рассеянного склероза. Центр откроется в Эдинбурге. Его первоначальный бюджет – 4 миллиона фунтов стерлингов. Мать Джоан Роулинг умерла от рассеянного склероза в возрасте 45 лет. Новый центр откроется в конце 2006 года. Финские телезрители выбрали музыкальную группу «Лорди» для участия в конкурсе «Евровидение». Музыканты поют и играют в стиле хэви-метал и выступают в устрашающих масках. Группу неоднократно обвиняли в приверженности сатанизму. Ряд представителей общественности обратились к президенту Финляндии с призывом не допустить выступления Лорди на Евровидении в качестве представителя Финляндии.
Культурную панораму представил Игорь Померанцев. В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями псковских газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Только ленивый сейчас не говорит о четырех национальных проектах – о преобразовании системы образования, медицины, сельского хозяйства и ЖКХ, пишет газета «Псковская губерния», цитируя письмо одного из своих читателей. Молодой псковский губернатор со всей рьяностью проводит их в жизнь на Псковщине, следуя своему принципу, что не экономично, то должно умереть. А должны умереть сельские школы, фельдшерско-акушерские пункты, старики, оставшиеся без помощи, а следом и многие деревни. Ведь существует непреложная истина. Где нет школы и медпункта, там умирает жизнь. И далее приводятся примеры далеко не идиллической жизни псковских селян. Но почему у нашего правительства есть деньги, чтобы помочь далеким палестинцам? Почему мы прощаем 9-миллиардный долг нефтеносному Ираку? Почему мы опять строим в Иране атомную станцию? Почему для всех есть деньги, кроме своего народа? Задается вопросом читатель газеты. Свой ответ газета формулирует так. Упреки в убиении деревни вскрывают очень существенную особенность постсоветского менталитета. Во всем виновата власть. Почему у Путина так легко получается вертикализировать страну? Да потому что многие люди сами рады встроиться в какую-нибудь вертикаль, чтобы было с кого спросить за свою судьбу, помимо себя самого, резюмирует газета «Псковская губерния». Пока одни рассуждают о причинах вымирания деревни, другие борются с птичьим гриппом. Общее поголовье домашней птицы в Псковской области перевалило за миллион, пишет газета «Новости Пскова». Точную цифру никто назвать не может. Когда в регионе началась кампания по вакцинации птицы, то ветеринарные работники обратили внимание на странное обстоятельство. Во всех районах численность птицы не совпадает с той, которая заявлена. Население на всякий случай занизило свою живность. Кто знает, а вдруг потом государство обложит каждую курицу налогом? В результате к началу опасного сезона от птичьего гриппа привито не все поголовье. Только в зонах риска дефицит вакцины составляет более 12 тысяч доз. Между тем, как пишет газета «Новости Пскова», и российское правительство, приняв решение о вакцинации, слукавило дважды. Во-первых, 100% домашней птицы вакцинируются только в зонах риска. А во-вторых, в программу заложена только стоимость вакцины и прививка. Бензин, транспорт, дезинфекция – все это оказалось на плечах местных властей. В результате на псковских птицефабриках вакцинации просто не будет. Принято решение ограничиться организационно-хозяйственными мерами, то есть завозом корма только из благополучных районов и недопущение к птицам посторонних лиц. Между тем, для благополучия и здоровья населения в Псковской области проводится еще одна масштабная операция. По распоряжению из Москвы из оборота изымают продукцию грузинских и молдавских виноделов. Как сообщил газете «Городская» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, предприниматели не очень хотят оказывать содействие в исполнении распоряжения главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Поэтому в области найдется еще несколько сотен точек, где такой продукцией нормально торгуют. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Сейчас в Москве без четверти 7. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Международный валютный фонд повысил прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%. Осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики МВФ считает потребительский спрос.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает банкам не требовать паспортные данные граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей.
Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России. Наиболее вероятным регионом считается Московская область, но окончательный выбор компании пока не сделан, как не определены и сроки строительства. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а начнут их производство с выпуска «Шкода Октавия» и одной из моделей Volkswagen.
Всемирный банк предлагает правительству России привлечь частные управляющие компании для инвестирования средств стабилизационного фонда. По словам главного экономиста Банка по России, средства фонда следует инвестировать в активы, стоимость которых в наименьшей степени зависит от мировых цен на нефть.
Правительство Польши подписало соглашение с ведущим банком Италии «Уникредит», открывающее путь крупнейшей сделке в истории банковской индустрии Европы. Летом 2005 года «Уникредит» объявил о предстоящей покупке за 23 миллиарда долларов немецкого «Хюппе-Ферайнс-банка», второго по величине в Германии. Частью сделки является переход под контроль «Уникредит» третьего по величине банка Польши «БПХ», принадлежащего немецкому банку. Против этого выступило польское правительство, заявив, что «Уникредит» уже владеет вторым по величине банком страны, и новая сделка приведет к доминированию итальянской компании в этом секторе польской экономики. Соглашение предусматривает, что «Уникредит» в рамках покупки немецкого «Хюппе-Ферайнс-банка» должен в течение 2,5 лет продать 200 из 480 отделений БПХ в разных регионах Польши.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки. Курс евро 33 рубля 81 копейка. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 23 цента.
В российской столице 6 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свобода».
Когда в Соединенных Штатах вышли по-английски воспоминания Дмитрия Шостаковича в записи Соломона Волкова, эмигрантский журналист Александр Абрамов выступил со статьей «Мощь и инфантильность гения». Радио «Свобода», 24 апреля 1981 года, читает диктор.
Шостакович до самой смерти оставался фигурой во многом загадочной. Всем было ясно, что его словесной публицистике на 99% верить нельзя. И вот теперь, спустя 4 года после своей смерти, величайший композитор нашего времени раскрыл плотную завесу, разделявшую его звуковой и вербальный языки. Кто бы мог подумать, что всего боящийся при жизни Шостакович отчебучит такое из-за гробовой доски. Квинтэссенцией работы мне представляются следующие слова. «Большинство моих симфоний являются надгробными памятниками. Слишком многие из наших людей были погребены в местах, неизвестных кому-либо, даже их родственникам. Шостакович отрицает и ненавидит советскую власть тотально, безоговорочно. Меня сейчас, однако, интересует другой аспект работы. Насколько лично Шостакович похож на свою музыку?» Выясняется, что наряду с любовью к музыке, главным, самым могущественным чувством, владевшим Шостаковичем, был страх. В молодости страх выступал в форме чрезмерной робости, обычной стыдливости гадкого утенка в обществе стереотипных людей. Затем, после жесткой и несправедливой критики его балетов и оперы, прибавился всепоглощающий страх перед арестом. В 60-е и 70-е годы Шостакович обуреваем страхом неумолимо приближающейся смерти, чтобы хоть как-то, если не заглушить, то смягчить этот метафизический страх. Шостакович обращался к алкоголю, моделированию самоубийства. В жизни Дмитрий Дмитриевич был известен как человек очень деликатный. В мемуарах от его деликатности не остается и следа. В попытке оправдать свой конформизм последних лет, свою подпись против академика Сахарова, Шостакович, так сказать, идет ва-банк, не щадя ни правых, ни виноватых и не желая взять на себя хоть маленькую дольку соответственности. В конце мемуаров есть такие строки. «Нет, я не могу продолжать описывать мою несчастную жизнь. Она была серая и скучная, была наполнена печалью, скорбью». Кто, оглянувшись на всю свою уходящую жизнь, сможет отнести к ней эти слова, пусть первый кинет в Шостаковича камень.
Статья Александра Абрамова «Мощь и инфантильность гения», посвященная Дмитрию Шостаковичу.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 53 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» неожиданный вердикт федерального правительства придает эмоции дискуссиям о лекарственных свойствах марихуаны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели федеральные эксперты обнародовали свой вывод о том, что многочисленные исследования не позволяют сделать вывод об эффективности марихуаны в качестве болеутоляющего средства. Этот вердикт, противоречащий результатам одного из предыдущих серьезных исследований, удивил некоторых уважаемых ученых и насторожил власти 11 штатов, где приняты законы о медицинском использовании марихуаны. Слово Владимиру Морозову.
Представитель управления Сьюзен Бро заявила журналистам, что ее организация сделала свое заявление в ответ на запросы публики и Конгресса США.
For the FDA, so far there has not been enough clinical data.
У нас пока нет достаточного количества доказательств, что марихуана помогает при хронических болях.
In treating chronic painful conditions.
Между тем, именно для ответа на вопрос, помогает или нет, в 1999 году была создана комиссия ведущих ученых Института медицины Национальной академии наук США. Проведены исследования и напечатан отчет, в котором однозначно сказано «помогает». Профессор университета штата Небраска Джон Бенсон – один из участников комиссии.
We thought there was sufficient evidence at that time.
Мы нашли существенные свидетельства благоприятного влияния марихуаны на больных, страдающих от хронических болей, тошноты и рвоты, которые могут возникать как побочные эффекты при лечении рака и СПИДа. Насколько я знаю, говорит Бенсон, за прошедшие после публикации отчета 7 лет его никто не опроверг. Другие ученые полагают, что управление по лекарственным препаратам выступило против марихуаны, так как в дело могла вмешаться политика. Потому что федеральные власти настроены против лечебной марихуаны. Ее противники считают, что с этого легкого наркотика человек может перейти к более опасным для жизни. Итак, мнения разделились. А что говорит закон? Единой точки зрения нет и здесь. В 1996 году Калифорния, а затем еще 10 штатов приняли законы, позволяющие лечебную марихуану. Но в прошлом году Верховный суд США разрешил федеральному правительству арестовывать людей, которые используют марихуану, в том числе и с лечебными целями, и в тех штатах, которые это допускают. Федералы не часто пользуются своим правом. Последний раз скандал разыгрался прошлым летом в Калифорнии, где федеральные агенты привлекли к ответственности несколько человек, которые давали больным ограниченные дозы наркотика. Осторожность агентов можно понять, ведь, судя по опросам, большинство населения в разрешивших штатах за лечебную марихуану. Хотя встречаются и диссиденты, иногда из числа властей. Так руководство графства Сан-Диего подало в суд на правительство штата Калифорния, требуя отмены штатного закона, допускающего лечебную марихуану. Говорит представитель администрации штата Дайан Джейкоб.
This is not about a majority of San Diegans or a majority of Californians.
Речь идет не о мнении большинства жителей Сан-Диего или штата Калифорния, а о том, чтобы разрешить противоречие между федеральным и штатными законами. И это мы пытаемся сделать.
О
дебатах относительно медицинских свойств марихуаны рассказывал Владимир Морозов. Подытожить марихуанные дискуссии я попросил профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, как мы слышали, кое-кто упрекает американские медицинские власти в том, что они отвергают лекарственное применение марихуаны, основываясь не на научных данных. Ваше мнение?
Вопрос спорный по существу. Врачи и исследователи в разных клиниках и университетах документируют определенный лечебный эффект при крайне ограниченном количестве, ну, я бы сказал, крайних состояний при СПИДе и раке. Но этого недостаточно, чтобы узаконить марихуану для использования в лечебных целях как определенное лекарственное средство.
Профессор, ну а почему бы все-таки не разрешить лекарственное применение марихуаны, если есть поводы верить, что она помогает, пусть даже в ограниченных случаях? Ведь медики, в конце концов, используют во врачевании другие наркотики.
Даже в тех крайних состояниях, о которых идет речь, марихуана не является единственным средством уменьшения страданий, побочных эффектов или болевого синдрома. Это один из возможных путей, но этот путь опасен в том смысле, что он открывает ворота для более широкого использования марихуаны, которая является наркотиком, а это представляет огромную общественную опасность.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарный Эрик Клэптон отправляется в начале мая в европейское турне, во время которого будет записан диск его классических песен, куда наверняка войдет, по словам поклонников, бессмертная Лейла.
Эрик Клэптон в завершении очередного отрезка утренней программы «Время свободы». А вот темы следующего часа.
День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. 200 лет музеям Московского Кремля. Годовщина беспорядков в Лондоне.
Главная тема связана с тем, что вчера православные христиане отметили праздник Воскресения Христова. И мы напоминаем вопрос слушателям Радио Свобода. Отмечаете ли вы церковные праздники? Роман пишет нам о том, что хоть веруй, хоть не веруй, но чти Святую Пасху как добрую, правдивую и праздничную сказку.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.